Александровна, чем оканчивается третья глава?
Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам.
Ну а перед этим 21 текст.
Побеждающему.
Читай дальше.
Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцем моим на престоле его.
Хотел спросить, не можешь ты сказать, какая существует связь между вот окончанием, даже можешь еще один текст выше прочитать.
Все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною.
Не могла бы сказать, какая связь этих трех текстов с четвертой главой? Пожалуйста, прошу вас прочитать четвертую главу, первый текст.
После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе.
Достаточно. Попробуем провести параллель или нет? Есть.
Кто стоит у дверей и стучит. И здесь же в четвертой главе мы видим, что
дверь открывает.
О, значит, смотрите, я рад, что к вам дошло. Значит, смотрите, третья глава оканчивается следующей идеей, что на земле дверь как бы закрыта, и Христу надо стучать. А четвертая глава начинается какой идеей?
Что дверь открыта на небе.
На земле дверь-то закрыта, а на небе что? Открыта. И если здесь, может, кто-то уже сможет дальше думать.
Что побеждающий должен быть.
Благодарю. Значит, идея, как Христос победил и сел. Так теперь и Лаодикия приглашается победить и сесть. Но 4 и 5 глава рассказывает о том, как Христос победил и как сел. И еще, может, есть какая параллель между 3 главой, концовкой и...
Слышишь? Кто услышит голос мой, говорит? И отворить двери, пойду к нему и буду вечерить.
У меня вот что, прежний голос здесь, прежний голос слышится.
Да, значит, тот, кто стучал да. там,
и тут слышится
теперь же этот же голос просился войти, и этот голос приглашает, и приглашает Иоанна
взойти.
Хорошо, Александровна, мы теперь движемся с вами дальше по тексту.
4.1?
Ну да.
«После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе, и прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда и покажу ему, тебе, чему надлежит быть после сего».
Благодарю. Нам надо разобрать... Что значит после сего? После чего сего?
После того, что было в третьей главе, что Иоанн увидел, что Христос ему показал.
У нас идет переход от исторической в пророческую часть.
Благодарю.
Историческая была в третьей главе, глаз каждой церкви. Теперь мы переходим в третью часть. То есть Господь уже хочет открыть нам то состояние, в котором он сейчас находится.
Он переходит от земных к небесным действий, или же обращений к церквам небесным.
Измерения меняются.
Хорошо. Еще, может, кто-то видит какую идею?
Идея вот,
нет, субботу пока не будем трогать.
Приглашение Иисуса, зайди сюда. Иоанну говорится, зайди сюда, и я тебе покажу.
Что покажу?
Что надлежит быть. Да, и я покажу тебе, чему надлежит быть после сего.
Да, значит, дорогие друзья, еще один момент важный. Многие люди не очень делают ударение на то, что книга Откровения имеет целью предсказать будущее. Поэтому здесь цитата, которую мы вот сейчас разбираем, «Я покажу тебе», она действительно имеет целью показать, какие события приведут нас ко второму пришествию. Спасибо. Читаем теперь, на каком тексте мы остановились?
Второй
текст, пожалуйста, Антоновна.
И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню аспису и сардису, и радуга вокруг престола, видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидящих 24 старца.
Благодарю. Вы отрывочек прочитали. Какое слово употребляется чаще всего? Если еще не можете сказать, престол. Попробуйте посчитать.
Престол.
Да. Престол первым, во втором тексте. Вот. Вот, да, престол в третьем, а потом, да, все время престол.
Скажите, какое у вас впечатление слаживается, когда вы начинаете читать, и слово престол, по-моему, 14 или 16 раз употребляется здесь. Вот. Не могу
такое представление, что входишь пред всевидящим, всемогущим. Нет.
Попадает тема престола, его очаровывает. Он раз заклинило его, престол. Он вокруг этого престола все приклеивает.
Но он видит.
Он видит то, что находится вокруг престола, и сам престол, и сидящего на престоле.
Хорошо, что это за место? Давайте еще так. Что это за место?
Место поклонения.
Небеса.
Согласен,
что небеса.
Но это храм или нет?
Ну, храм...
Отвечу Петровичу уже на будущее. Это вопрос надо было бы разбирать. Это и святилище,
и
дворец. Вот как царя помазывают, то там два момента помазания. Его помазывали в храме, а потом шел и садился на престол. То вот здесь, в пятой главе, как бы царский дворец и храм, они совмещены. Поэтому мы находимся в центре Вселенной, дорогие друзья. Мы находимся в самом центре Вселенной. Это самое святое место, которое только можно было бы
увидеть
и описать. Давайте еще зададим себе вопрос. Как оно смотрится на фоне третьей главы концовки?
Закрытая дверь?
Да.
Оно смотрится более на обещание Иисуса.
Да, сесть.
Сели на престол. Есть сидящий на престол.
Да. Ожидающий только сядет на престол.
Да. Но человек не хочет Христа пригласить даже к себе
домой.
Он стоит у них у дверей.
А Бог приглашает Иоанна к себе в тронный зал. Ну, не знаю, вас это впечатляет или нет, но для меня очень наглядно, что Бог для человека готов сделать самое большое и пригласить его в самое сокровенное, что у него есть. Еще момент о престоле. Кто-то может что-то сказать о престоле? Что это за престол?
Ну, который, по-видимому, состоит из драгоценных камней. Самое...
Не описано, из чего состоит престол. То сидящий... Не
написано радуга вокруг престола.
Подобно радуга. Это сам сидящий.
Это подобное смородуга. И радуга вокруг престола. Написано здесь.
Да. Но кто-то высказывает, что он с драгоценных камней. Так я говорю, что не описывается.
Видом подобная смарагду.
Что?
Радуга. Видом подобная смарагду.
Да. Вот это же радуга, а мы о престоле.
Престол не описывается.
Да. Престол не описывается.
Чего состоит? Какой он? Нету. Тут нет. А вот все, что вокруг престола, здесь описывается.
Там встречаем идею 24 старцев. Яковлевна, не могли бы вы нам сказать, что это означает?
Это, наверное, те, которые воскресли со Христом.
Это представители земной цивилизации.
А как мы могли бы это доказать, если бы кто-то не соглашался с этой идеей?
Как доказать, когда Иисус Христос преобразился, то с ним беседовал Моисей и Илия.
Мы, наверное... Еще 24.
Моисей и Илия входят в число 24.
Хорошо, благодарю. А еще соописание... Соописание...
Воскрес Иисус, и с ним по воскресенье его явились многие из воскресших в город.
Хорошая идея.
Есть 12 колен. 12 и 12 составляет 24.
Цифра это не то.
Здесь... А 24 это 12 полнота. А 24 это уже относится и к последнему времени 12 колен, и к ветхозаветнему.
Нет, это указывает, откуда люди на небе. Вот куда смотреть.
Не на цифры, череда, а откуда череда служения.
И череда была 24. Святые.
Спасибо. Еще как мы можем с описания 24 старцев увидеть, что они люди?
Потому что раньше они нигде не описываются.
Это не доказательство.
А старцы такие еще
были. Значит, смотри, во-первых...
Они облечены в белые одежды, на головах своих имеют венцы.
Сейчас, потихоньку. Первую мысль, чтобы она выкристаллизовалась.
Облечены в белые одежды, то есть они омылись кровью.
Благодарю. Значит, первая мысль. Белые одежды всегда давались только
побеждающим.
Только побеждающим. Грешникам. Так, хорошая, бывшим. Значит, вторая мысль. Мы нигде не находим, чтобы у ангелов были венцы. Венцы обещаны только...
Побеждающим.
Только побеждающим. Но еще одна мысль тоже важна. Смотрите, помните, как ученики очень хотели... Один по правую, другой по левую. Как для этих 24 устроил Бог?
24 престола.
Да, Бог...
Каждому дал по престолу.
Каждому из 24 он дал каждому по престолу, как бы говоря, не переживайте.
Будешь там меня. Да? Да. И
сядешь. Места в Царстве Божьем хватит всем. Так, спасибо. Читаем, Иванович, пятый, наверное, или шестой. Сейчас увидим.
4-5 текст. «И из престола выходят молнии, и голоса, и громы, и 7 светильников огня, горящих перед престолом, которые есть 7 духов Бога, и пред престолом, как море стеклянное, подобное кристаллу, и в середине престола, и вокруг престола четыре животные, полнящиеся глазами спереди и сзади.
Иваныч, к тебе вопрос. Вот престол стоял, а на нем был сидящий. Какое у тебя сложится впечатление о престоле? Вот на...
Из описания?
Да, вот с описания.
Значит, молнии и гром. Раз. Семь светильников горящих.
Значит, значит...
Там все атрибуты всемогущества, всевидения и славы Божьей присутствуют.
Спасибо.
Там все,
да. Ну и еще мысль одна, что у престола иногда мы думаем, что там гробовая тишина.
Там шум.
Не, ну не шум, а там активная жизнь. Да,
там поклонение происходит постоянно Богу, прославление. Ну понятно, но не, чтобы понимать, что такое шум, не шум, а служение идет.
Ну, вот текст, сейчас восьмой текст, там вообще написано. Ни днем, ни ночью покоя не имеют, и говорящие, хвалящие.
Значит, ну, эту мысль, о чем она, где ты еще видишь, встречаешь не имеющие покоя ни днем, ни ночью?
В Третьей ангельской вести.
Да-да-да-да, в Третьей ангельской вести.
Это те, которые будут гореть ни днем, ни ночью, не имеют покоя.
Ну, что означает вот это выражение?
Круглые сутки.
Нет, в первом случае не имеют покоя. И во втором случае, вот что Петрович приводит в Трехангельской вести.
Ну, эти не имеют покоя, потому что его потеряли и уничтожаются, а эти не имеют покоя, потому что от желания прославить, ну, аж прет, как говорится.
Да. Будем говорить вот это. Я уже высказывал эту мысль, что я раньше считал, что это как бы не очень приятно. Ну, мне казалось, что оно надоест когда-то говорить «свят, свят» и «круглые сутки». И по молодости у меня даже была такая мысль, что ну как это ангелам одно и то же говорить и не надоедает. Ну а теперь вот уже проходя, я понял, что чем ты больше с Богом встречаешься, видишь, наполняешься им, тем больше это переполняет тебя.
Восхищение,
да.
Такое, я могу, да, сказать, слава тебе.
Да. И это восхищение, которое не только не проходит, но с течением времени все время усиливается.
И вот это не имеет
покоя. И вот это выражение «не имеют покоя» — это значит, что это их переполняет.
Не умолкают, да, они, не умолкают славить Бога.
Где не умолкая, святые поют. Так, еще здесь есть интересное выражение. Что это за четыре животных? Иваныч, скажешь или нет?
Херувимы или серафимы. Кто из них?
Служащие пред Богом.
Ну, это вам вообще интересно.
Ну, может, попробуем хотя бы о символах, что это вот.
Шесть крыльев.
Готовые.
Четыре животных. Так, четыре. Значит, четыре животных. Четыре — это края земли.
Четыре стороны света.
Четыре стороны крепости. Шесть крыльев — это, ну, сильно быстро летающие, везде достающие. И забивают глазами. То есть совершенство, то есть, ну, видение Божие. Так, что еще у них есть?
Вот вид лиц их какой.
Ну, теленок, значит, лев, теленок, человек и орел.
И орел.
Лев, теленок, человек и орел.
Ну, в языке, леш еще животные такие.
Да, ну, человек — это понятно, орел — это...
Видящий, летающий.
Орел под крылья, телец связан со служением, и лев — это лев от Полина
Иудина.
Ну, образы, которые переносятся из животного мира, да, ну, аналогии.
Что силой царства?
Да, силой царства.
Что служило в земной цивилизации?
Прямо вот именно образ такие.
Образы, как, да. Как Господь, но телец все время приносился в жертву.
Да, значит, ну, можно еще попробовать так сказать, что это как бы какая-то стража, где орел осуществляет вот быстроту и видение, человек – мудрость, телец – выносливость, и лев – это силу. Что мы можем сказать вот об этом выражении? Смотрите. И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему, тогда 24 старца падают и поклоняются.
Ну, не то, что команда, но как начало.
Да, хорошо. Значит, мы здесь следующее, что когда кто-то славит, ну вот в данном случае, что, кто это делает?
Животные славят. Тут
24 старца.
Сидеть не могут.
Да, они не могут не отреагировать. Мало того, что вот они прославляют круглые сутки, они еще не могут не присоединиться к тем, кто
это делает.
Поэтому, когда им эти прославляют, аж 24-м нечего сказать пока, то они хотя бы падают
и венцы
снимают. Нам надо еще одну мысль. Мы к ней так не добрались еще. Престол стоял, и на нем был сидящий. Так что этот престол неподвижный или как вы думаете?
Подвижный. Мы же читаем из этого самого, из Закина, что
он... Ну, громко.
Лег на колеса. Много колес. Из Закина, что он двигался по всей стороне.
Да. Значит, нам надо сразу сказать эту мысль, что вот хотя в Откровении описывается момент в связи с тем, что воцарение происходит, то престол и сидящий на нем, ну, статичны. Но в действительности престол всегда движущийся. И это мы точно можем видеть из книги пророка Иезекииля, кому это надо, можно взглянуть. Когда вот 24 старца падают пред сидящим, что они говорят?
Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено.
За что благодарят Бога?
И за сотворение.
Достоин.
Значит, говорят о двух вещах. Что он достоин. И еще за что?
Ты творил все. Тобой все стоит и существует.
Что сотворил.
Да.
И за то, что все им
держит.
Они хвалят Отца за три вещи. Хорошо. Переходим в пятую главу.
Видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри и отвне, запечатанную семью печатями.
Александровна, первый вопрос. Что происходит вот в этом первом тексте?
Иоанн видит свиток.
Попадается в глаза
я. Хорошо, давай до третьего прочитаем.
И видел я ангела сильного, провозглашающего громким голосом. Кто достоин раскрыть сию книгу и снять печати ее?
Минутку. Какие вот воспоминания у тебя есть? Или у кого-нибудь?
Свиток. Трехангельская весть. Несет свиток.
Ну, пока нету.
Вот подоил, уж вся книга запечатана до времени. А вот сейчас, вот это вот сейчас момент, который, кто достоин эти книги раскрыть?
Но, хорошо. Читаем еще раз.
И видел я в деснице у сидящего на престоле книгу, написанную внутри от вне.
Давайте остановимся. Что значит изнутри и извне?
И кем написано?
Ну, то есть мы понимаем, что это же была книга не такая, как это, похоже, был свиток.
Да, 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 это свиток. Но в свитке уже, раз так дискуссию вести, то всегда писали на одной стороне. А тут написано с обеих сторон.
Похоже на заповеди, которые Бог дал и Моисею. Да, написаны были с той и с другой стороны.
Мне кажется, что написано извне и изнутри только по той причине, что столько материала, что на одной стороне вместиться не может.
То есть не могло вместиться.
Значит, информации столько, что она еле-еле вот в этот в этот свиток была спрессована. Теперь почему задается вот этот вопрос? И третий текст прочитайте еще вы.
И никто не мог ни на небе, ни на земле, ни под землею раскрыть ее книгу, ни посмотреть в нее.
Зачем вот это задается вот этот вопрос? Кто достоин?
Что я думаю, что достоин Иисус, потому что он прожил вот эту вот жизнь, вот это все, что записано, он это сам прожил.
Вначале я хочу, чтобы мы ответили на вопрос, почему задается этот вопрос.
Вопрос задается, и на ответ такая звучащая тишина.
Никто не
знает проблему.
Да, осознать проблему, что достоин.
Какую?
Достоин ли?
Никто не в состоянии открыть этот свиток.
Недостоин, не нашелся достойного.
Я думаю, что вот это, где сейчас мы с вами находимся, так 1006 лет назад, а может и больше, кричали, что Люцифер говорил, я достоин. И восставшие ангелы тоже говорили, что,
я не достоин,
что действительно Люцифер
прав, он достоин.
Прав, и он достоин. Поэтому, дорогие друзья, после Голгофы задается еще раз один вопрос.
То есть Бог кто достоин, просто дает достоин ответ, а чтобы ангелы убедились сами все. Дали.
Да, ну, да, да. Будем говорить, насколько возможно, Бог сам поднимает вопрос, которому достоин уже, ну, тысячелетие, и дает. Ну, давайте еще момент один важный. Четвертый текст, кто читает?
Я много плакал.
Минутку, давайте остановимся. Почему Бог допустил вот такую длинную паузу?
Ну, чтобы все подумали, что достойного-то нет.
Да.
Ну, ведь, давайте так, если так чисто включить человеческую логику и подумать. Бог, Вседержитель, молчит на вопрос, Отец, молчит. Кто достоин? И он молчит. Почему? Ответ. Голгофа. ответ Голгофа, потому что через Голгофу прошел только сын.
Да. Я же говорю, никто не... То есть, он все
если
это прошел,
мы видим отношения в Троице, то мы даже видим, что Отец и Святой Дух молчат. Потому что через Голгофу прошел только Иисус.
Благодарю. Значит, вот это выражение, что я много плакал. И по какой причине он много плакал?
Я хотел узнать.
Что никто не нашлось,
не нашлось достойного. Слышите? Если вы помните, 4 глава оканчивалась, и там пели отцу, что он достоин. И за три пункта, он достоин. А здесь вот теперь нужен человек, который бы, ну, не человек, а может быть личность, хотя это и человек, задается вопрос, кто достоин. И пауза настолько, что длинная, что Иоанну пришлось... Он сказано, много плакал.
Испугался, что не будет достойным, да. Не родился. Он начал плакать.
Потому что Иоанн, да, похоже, он понимает, что для него эта книга, как для человека, он хочет быть вот в том месте, где эти престолы. Но пока не будет решен этот вопрос, Иоанн туда не попадет.
Да.
То Иоанн это понимает, и он плачет. Хоть ангелы, они
там. Время кончается.
Ему надо просто подумать и понять. А Иоанн понимает, что без этого он туда не попадет, вот в то, что там происходит.
Но Иоанну обещали показать. Иди, я тебе покажу. А тут раз,
конец
кино.
Да. Конец.
Не хочу, жажду, дайте, покажите, и плачу. Хочу, вот просто хочу узнать. Ну, его успокаивают.
Хорошо. Это первый случай в Библии, когда пауза заполняется. Вот интересно, как заполняется пауза, Александровна, пятый текст.
И один из старцев сказал мне, не плачь.
Слышишь? Вот когда такая рекламная пауза,
старцы уже понимают хорошо.
То смотрите, один из старцев эту паузу заполняет. И что говорит?
Не плачь.
Вот лев от колена Иудина, корень Давидов, победил и может раскрыть сию книгу и снять 7 печатей ее.
Да, значит, замечаете теперь, какие титулы здесь?
Лев.
Лев.
Корень Давидов победил.
Да, и вот это обязательная идея, вы видите, победил. Победил.
Побеждающий, победил.
Шестой текст.
Я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов и 7 очей, которые суть 7 духов Божьих, посланных на всю землю.
Первый вопрос. Кого он рассчитывал увидеть после беседы из старцем? Иоанн.
Иисуса, я так думаю.
Не, по тексту.
Это из колена Иудина льва тут написано. Да,
Иоанн выслушав старца, но в его воображении, что сейчас будет кто? Лев.
Лев, да.
Но
лев,
когда он поворачивается, что он видит?
Он видит агнца.
Агнца?
Да.
Как бы закланного. Да. Как мы это объясним?
Ну, а кто у нас агнец закланный? Это Иисус.
Не. Я понимаю, что это Иисус.
Это ответ, почему он достоин. Это явное указание на голову. Четко. Он закланный, у него 7 рогов. Он есть полнота божеского естества.
Да, что он даже будучи львом,
да,
слышите, будучи львом, согласился на роль кого?
Агнца.
И даже закланного. Еще почему этих два символа? Лев и агнец. Почему эти еще два символа?
Царь.
Да,
принимает
потому,
на себя.
Здорово сочетается. И царство,
и сила, и смирение.
И смирение. Благодарю. Надо попутно еще сказать несколько слов вот о рогах.
Семь рогов.
Да,
семь
что очей. Роги означают?
Ну, это символ силы и победы.
Да, вспомните какие-то тексты, которые говорят.
Это роги, которые разбросали Иуду из пророка, мы читаем.
Да. Анна говорит, что это
воздух.
Значит, рог – это символ власти. Поэтому семь рогов – это означает, что во Христе полнота власти. И еще какая интересная мысль здесь есть.
Глаз семь, который есть семь духов Бога, посланного всю землю.
Да. Вот здесь давайте остановимся и постараемся еще осмыслить один момент такой. Вы не могли бы сказать, когда это происходило? Вот на основании того, что посланы семь духов во всю землю.
Во временном промежутке.
Ну да, и мы о нем проходили недавно.
Лучше для вас,
да.
Если чтобы я ушел.
Да. Значит, смотрите, здесь вот наглядно продемонстрировано, что Иисус уходит,
когда он воцаряется,
Дух Святой наполняет землю. Еще могли бы сказать, в какой день это происходило еще?
День Пятидесятницы.
Да. Это 50-й день от Пасхи, когда ученики ждали, то на небе вот это все происходило. Поэтому вот эта 4-я и 5-я глава, они очень хорошо как бы связаны с деянием апостолов 2 главы, чтобы мы могли наглядно понять, что произошло на небе в момент Пятидесятницы.
И на земле произошло в тот момент, когда Дух был послан на всю землю, как раз в этот момент и апостолы исполнились Духа Святого, который языками сошел на них.
Да.
Как бы, да.
Так. Седьмой текст, Антоновна.
И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле.
Сейчас, да давайте остановимся. Что вас впечатляет? Мне нравится, что когда Иисус входит в тронный зал, то он знает, что он пришел.
И по какой причине?
И знает, что он должен делать. Слушайте, он не приходит и не пытается тут, спросите, что тут происходит, что мне делать?
Он заходит к себе домой.
Да.
Он знает, где что находится.
Да. Он проходит. Почему он это делает? Потому что он что? Достоин. Слышите? Здесь мы сейчас хотим остановиться. Или давайте еще один текст. Восьмой текст, Яковлевна.
Когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых.
И 9.
И поют новую песнь, говоря, достоин ты взять книгу.
Достаточно. Яковлевна, чему больше радуются? Тому, что он будет открывать, или тому, что он взял?
Он взял тогда 24 животных и 24 старца пали пред Агнцем.
Нет, вот они запели.
Они поют.
Они запели.
Сначала пали.
Они увидели.
Естественная реакция. А когда встали, и поют о чем? О главном.
Они обрадовались, увидя Христа среди престола. Вот на вот
песня этом... новая.
То есть,
о чем она?
Подождите, вы хотите сказать, что если они начали петь песню, то значит у них радости от этого события больше.
Да,
да. Да. Значит, смотрите, что я какую мысль хочу подчеркнуть. Некоторые очень хотят узнать, да, что в свитке. А я хочу подчеркнуть такую мысль, что 24 старца и все, кто присутствует у престола, их нисколько волнует, что там написано. А их и радуются, что
есть
человек, который может взять свиток. И они радуются тому, что свиток в руках
у Христа.
Что свиток в руках Христа. Ну, не знаю.
Да.
Мне эта мысль симпатична. Вам ляжет на сердце, значит, хорошо. Ну, давайте еще здесь, что очень важно. Почему поют новую песню?
Потому что события, которые произошли и происходят, ну, не как-то...
Да, значит, во-первых, песнь, которую они уже отцу пропели, это, во-первых, немножко другая, нежели та, что пропели отцу. Что в этой песне вот сразу же стоит на первом месте? Помните, там мы... Песнь, которую отцу пели, и теперь, когда Христу поют.
Да. Достоин ты взять книгу.
Да, значит, первое слово, что?
Достоин. Опять достоин.
Оказывается, вот этот вопрос, который еще поднимался больше 60 тысяч лет назад, только теперь.
Получил ответ.
Только теперь получил ответ.
Что
да. Когда уже все поют, что он достоин. Еще вот это «Ибо ты был заклан и кровью искупил нас». Вот эти дальше слова о чем вам говорят?
О том, что он совершил на земле.
Да, да, я согласен.
Это но... подтверждение, что 24 старца это люди.
Да.
Они уже искуплены.
Да, да. И причем и искупил нас Богу из всякого колена, и языка, и народа, и племени. Это, ну, мне это очень важное место для характеристики 24 старцев. И теперь, когда мы задаем вопрос, кто такие 24 старца, мы легко можем уже вот с 4 и 5 главы отвечать. Но самая главная идея сейчас... о которой мы должны были уже теперь говорить. Как Христос представлен в первой главе?
Ну, похоже на первосвященника.
Да, он как первосвященник или как царь там. И когда Иоанн видит его, то он падает как что?
Как мертвый.
Когда мы подходим к 4 и 5 главах, что мы опять можем сказать об описании Иисуса?
Что перед ним все падают. Все поклоняются ему.
Ну, вы видите, вы фразы хотите. Ну, хорошо. Где Иисус более прославлен? В первой главе или... во второй главе. Или в пятой.
Ну, больше в пятой, конечно.
Ну, вот это же я и хочу сказать. Смотрите, когда Иоанн видел только Христа так, как он внешне представился ему, то упал как мертвый. Но теперь, когда Иоанн присутствует и видит, как этот же Иисус, которого он видел в первой главе, чествуем на небе, то, ну, будем говорить, его одно падение, а здесь падают сколько?
Все.
Все падают. И здесь еще впечатляет то, что вот 10 текст, это как бы продолжение описания 24 старцев, кто они такие. Антоновна.
И соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле.
Благодарю. Значит, что Иоанн это теперь чувствует, когда старцы оканчивают вот эту фразу?
Он видит этих старцев на престоле. Он видит, что Христос обещал и сказал: вы царство священное.
Да.
Народ взят в удел. То есть он понимает, что все, что Христос обещал, вот, свершилось.
Десятый текст конкретно говорит: ты сделал, уже сделал,
да,
их Богу нашему,
царство царями,
священниками, будут царствовать на земле.
Значит, какое вот утешение для Иоанна о земле?
Что даже если царство, он на земле, он может быть царем и священником,
да,
понимая, что происходит на небе.
Да.
Вот это то, что для нас тоже очень важно.
Понимаете?
Жить жизнью неба на земле.
Быть побеждающим.
Аминь, что быть побеждающим. Так, теперь, пожалуйста, 11 текст, Яковлевна, или читала, да, тогда Иванович.
И я увидел и услышал голос ангелов многих вокруг престола, и животных, и старцев, и было число их десятки тысяч, десятков тысяч, тысяч, говорящие голосом громким: достойный есть Агнец законный принять силу и богатство, и мудрость, и могущество, и честь, и славу, и благословение. И всякое создание...
Минуточку. По частях. Значит, чья это песня?
24 ангела поют.
А нет, это услышит голос многих ангелов.
Все поют их ангелов.
Значит, дорогие друзья, я хотел бы, чтобы мы увидели вот эту интересную мысль. Ну, вот эту иерархию. Вначале кто начинает там, ангел задает вопрос, кто достоин?
Имеющие гусли.
Потом... что достоин, это животные поют.
Да.
Потом после животных кто? 24 старца. После 24 старцев кто?
Ангелы.
Все ангелы, все вместе. Все ангелы присутствуют.
Там очень много их.
Их там очень
большое
много.
Ну, здесь и видел я, и слышал многих ангелов вокруг престола и животных. Поэтому здесь уже животные и старцы молчат. Просто ангелы – это кольцо очередное. И здесь уже одни ангелы, многих ангелов. Здесь вот в 11 тексте только ангелы.
Ну да, их вопросы, ну, скажем так, искупления и того, что был заклан, не настолько для них он, скажем так,
они лично для них он важен. Они убедились в том, что достоин.
Ну, говорите, да. Значит, и они подчеркивают, что он достоин. И теперь, после того, когда ангелы пропели эту песню или высказали словословие, 13 текст.
Дальше продолжается. «И всякое создание, которое в небе, и на земле, и под землей, и на море, и в них все, я слышал говорящих, сидящему на престоле и Ансу благословение, и честь, и слава, и сила на века веков».
Благодарю. Значит, зачем, как вы думаете, приведено вот это свидетельство?
Вся Вселенная славит Бога.
Осевал я мысль, что вся Вселенная подтвердила,
да,
что единственный, кто достоин, это Христос. Благодарю. Но еще что вы могли бы сказать по поводу вот, что все в этом участвуют?
На небе, на земле написано, говорит, и на море.
Вот последняя, как бы завершающая фаза. «И четыре животные говорили: аминь». То есть стоящие вокруг престола стражи сказали: все, аминь, правда, истина. И старцы пали еще раз и поклонились.
Да. Значит, вот так, дорогие друзья, такой ценой был дан ответ на вопрос дьявола, что он достоин. Единственный, кто достоин, это Иисус. И мы уже имеем, то мы снимали покрывало со Христа, когда он был на земле, а теперь мы сняли покрывало, когда он был воцарен. И еще для нас, может, мы многое не сможем понимать, но самое главное, что мы должны понять, вот это то, что будет, вот мы прошли еще 4 главу и 5, это то, что будет, или то, что уже есть?
Это уже произошло.
Уже все сделалось.
Да, значит, дорогие друзья, смотрите, какая красивейшая мысль. Прежде чем показать будущие события,
он
показал, что мы имеем массу проблем с 7 церквами, но мы имеем 2 описания Иисуса и имеем свидетельство всего неба, что Христос, что достоин, и хотя он еще не открыл свиток, но уже то, что он взял, то это гарантия, что все проблемы будут решены. Можно, кому надо мало материала, еще посмотреть на такой вопрос. Как происходило воцарение израильских царей? Да, там и помазание, и посадка на престол. Ну, если хотите, да, если это надо, то воцарение Христа используется язык воцарения на престол. И еще одна мысль очень важна, кому в радость. Это попробовать показать, что Деяния 2 глава и 4 и 5 главы книги Откровения очень тесно связаны. Причем есть вот 5 текст, то есть 6 текст 5 главы, который говорит, что 7 духов Божиих, посланных во всю землю. Поэтому иногда люди говорят еще так. Ну, надо проговорить это, чтобы оно было наглядно. Они говорят: почему Духу Святому никто не кланяется или не воздают чести? Или не молятся. Хочу это проговорить, может, кому-то будет благословение. Вначале отвечайте вы, за что славят Отца?
За сотворение.
За сотворение.
Держит все в своей руке.
И еще за что?
Что там еще?
За третье.
Достоин, что все существует.
Да, что он достоин, что он все сотворил и все поддерживает. Вот, то есть Отца славят за сделанное. Христа за что славят?
За сделанное.
За сделанное. Слышите? За сделанное. Чего Духа Святого еще не славят?
А еще не доделал.
Он работает.
Братья, это потрясающая мысль. Потому что Отец сделал свою работу.
Христос
теперь сделал. Христос сделал свою работу. А теперь мы ждем, когда Дух Святой сделает свою работу. Не знаю, как вам, критикуйте. Но для меня это, в общем-то, мысль очень ценная для того, чтобы кто-то мог подумать. Пожалуйста, если есть какие мысли.
Ну, когда кто достоин, вопрос раздается. Сказали, что этот вопрос поднял Люцифер когда-то.
Да.
Но сейчас же его нету в этом зале. Он же изгнан.
Он давно изгнан.
Знаю, вся вселенная взирала. Да. Сделали зрелищем для ангелов и для человека. Все взирали. Потом Иисус пришел, и вот смотрите.
Куда уже
и
смотреть?
Ответ. Вот и ответ.
Хорошо, если мыслей больше нет, о чем молимся?
Слово достоин, да?
Да, может быть, смотрите, если мы имеем такого Иисуса, который описан в первой главе, и такого Иисуса, как он описан в 4 и 5 главах, то этого уже достаточно. Но вот если с откровения мы можем взять только это, то это вообще огромное счастье.
Для тех, кто ожидает его пришествия.
Может, мы не все сможем понять, но мы должны быть уверены, что вот Иисус именно такой.
Аминь.
И еще пару слов по поводу текста из Откровения 5.9. Когда речь идет о Иисусе Христе, что Он достоин взять книгу и снять с нее печати. А до этого мы видим, что никого нет достойного раскрыть, читать сию книгу. Слово «достоин» в разных вариациях встречается в книге Откровения 7 раз. Дважды по отношению к людям – и остальные случаи так или иначе относительно Иисуса Христа. Так вот, мы видим по откровению, что на самом деле достойны все, только в меру своего достоинства. Иисус Христос достоин открыть книгу и снять с нее печати, но есть также кто-то из людей, которые тоже достойны, но в своем уровне достоинства. Мы видим, что в Сардисе мы читаем, что есть несколько человек, которые не осквернили одежд своих, они будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны. То есть мы видим, что и люди есть достойные. Агнец достоин. Но что интересно, мы видим, что нечестивые тоже достойны, ярые беззаконники. Мы читаем Откровение 16:6. «За то, что они пролили кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того». То есть мы видим, что достойны все, только смотря, кто чего достоин. Агнец достоин снять печати с книги. Есть те, которые достойны ходить в белых одеждах и с агнцем. И есть беззаконники, которые тоже достойны. Достойны принять ярость и суды судов Божьих. Еще есть интересный момент. А об Иуде сказано, что достоинство его да примет другой. Отсюда мы видим, что достоинство приходящее. И достоинство ты выбираешь, в каком достоинстве тебе прибыть? В достоинстве беззаконника и принять суды Божии, достоинство человека, который ходит в белых одеждах, победил кровью Агнца, чтобы ходить с ним в новой жизни, в вечности. Поэтому от каждого из нас зависит, какое принять достоинство. Агнец достоин, и благодаря его достоинству мы тоже можем иметь эти достоинства. То есть не осквернить одежд своих и ходить со Христом в белых одеждах и быть достойным этого, этот человек выбирает сам. Христос для этого все сделал, ибо он сам достоин.